Пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то что-то такое, мало ли какие смущения, недоумения, какие-то, может, какие-то вопросы. Можете воспользоваться сейчас. Я уже под столом место есть, так что вы не бойтесь, если будет страшно, я спрячусь.
Алексей Алексеевич, у меня к вам вопрос такой. Вот, наверное, слышали, последние 10 лет появилась книга о молитве Иисуса у архиепископа Антония.
Это Антоний какого?
Ну вот который был.
Вот какой-то, да, читал я ее.
И что вы, ваши...
Начал я ее читать, почитал, посмотрел.
Все вот эти вот виды.
Такая мои... слабенькая. Ой, такая водичка, прям, Господи, я думаю, это после Игнатия и Принчанина. Такую вещь. Это все равно, что, знаете, после меда благоуханного.
То есть это вообще то есть.
Ну-ка, ну что вы? Слабенько, совсем да. Вообще, надо молитву, конечно, читать Игнатия Брянчанина, я вам скажу. Вообще, тот, кто хочет, по-моему, действительно, настоящей монашеской жизни, кто хочет понять, что такое духовная жизнь, Игнатия Брянчанина. Вы посмотрите, как оптинские старцы о нем пишут. Это же поразительно, как они восхваляют. Макарий Оптинский говорит о нем, это великий ум. Варсонофий Оптинский пишет, ангельский, просто ангельский ум. Преподобный Никон Беляев. Так вот, что он пишет, когда хоронили, так ангелы пели «Дори Носима» Игнатия Брянчанинова. Я, Арсения Великого, Арсения, игумени Арсения, помните, как я его читаю, его произведение, как произведение древних святых отцов. Что вы, это просто поразительно. Вот его похвалы какие. Это один за другим. Его надо изучать, конечно, тот, кто хочет. А мы ведь, знаете, как афиняне. Помните афиняне, когда после... Они любили услышать что-нибудь новенькое. И вот нам дадут новенькое Харалампия Афонского. И начнем тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Молитву Иисусову. И с ума сойдем. Другого слова. А с ума сходит, кстати.
Прошу прощения. Осмелюсь заступиться за старца Харалампия, потому что к нам в скиту нередко останавливается, почти ежегодно, приезжает один из ближайших его учеников, схемонах Иларион Сафона. Он жил при старце Харалампии более 20 лет. А сейчас уже после его смерти, сколько может быть, около десятка лет живет на Кипре.
Да.
Человек духовной жизни, очень отрадно с ним общаться, беседуем через переводчика. И затрагивали вопросы, да, молитвенные, безусловно. Как раз тоже возникало смущение, там, 300 молитв на вдохе, на выдохе, что-то такое невероятное. Так вот, отец Иларион ничего подобного не говорил. Он действительно отметил и утверждает, что на Афоне несколько иная практика молитвенная. Но это внешние какие-то приемы, механические, да, они обусловлены там целым рядом каких-то объективных характеристик. А цель, плоды, результаты все те же самые, да, и святости там также достигают, и
смирение стремятся,
и прочее, и внимание, безусловно, и даже частость молитвы. Вот я думаю, с авторитетом архимандрита Ефрема,
Моравийца или какого?
Да, вы, я думаю, согласитесь, да, признаете, это авторитет такой мирового, да, православного масштаба. Так вот, в его отеческих, например, советах, там целый ряд есть наставлений касательно молитвы Иисусовой, где он рекомендует новоначальному как средство использовать частность, отгоняя помыслы. Все, только лишь. Если это возводит человек в цель, конечно, он уже заблудится. Как средство это допустимо, и они именно как средство, они это советуют, это им помогает. И на молитвенных правилах, вот они там есть рекомендации, когда это в начале молитвы, чтобы немножко отойти от помыслов, от чего-то вот почаще, с поклонщиком и все, а потом переключается, и ему это помогает собраться ко вниманию.
Спасибо.
Я прошу прощения,
потому что никаких...
может быть, знаете, вкралась никаких... ошибка при переводе.
Вот. Нет, насчет да. ошибки там нет.
Не знаю.
Ну, он там, потому что это целые страницы.
Очень благодатно.
Ага, хорошо.
Я прошу прощения.
Нет, еще же просить прощения, Господи, мы же обсуждаем. Да. Я вам скажу вот что. Я соприкасался то же самое, и буквально с учениками даже отца Ефрема. Да. Вот какое дело, в чем мы подчас ошибаемся. Вы знаете, когда вот охватывает какой-нибудь гнев, например, какая-то страсть, уже вы не будете неспешно молиться. Вы скажете: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Вы слышите? «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Спаси меня!» Это что такое? Более частые? Конечно! Это что, в секунду молитвы Иисусова? Вы что? То, что я-то говорю... Вы учтите, кстати, отца Харалампия я не знаю. И я говорю о том Харалампии, который в книжке. Я говорю о Харалампии книжке. И говорю, что опасно, что вот эта книжка рекомендует такую практику молитвы Иисусова. Вот это ужасно. А вот это нельзя смешивать. Это действительно факт такой и общепринятый, когда какая-то страсть, какое-то возмущение охватывает. Тут действительно человек начинает с ревностью, что называется, говорить гораздо скорее. Скорее, но не бессмысленного быстрое повторение. Вот в чем дело. Здесь как раз скорее и будешь говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Причем, вы слышите, когда это ускорение, тут еще больше силы даже человек говорит. Потому что он борется. Когда человек борется, он напрягается же весь. Вот в чем дело. Так что очень буду рад, если действительно сам Харалампий не такой, как тот, который в книжке. Я предупреждаю от книжки Харалампия.
Да, ведь действительно.
А какой он на самом деле?
Алексей Ильич.
Это очень важно, знаете, знать.
Я вот говорю, даже возьмем мы от нашего старца Варсонофия, да? Буклет вот мы сдали, я просто доверил там выписки из него. И там вот, допустим, пишет, от него личных, его записи личных, вот шапки, не сохранилось. Это очень важная вещь.
Да, да. Да.
А вот когда пишут со стороны, могут быть такие вещи. Вот, кстати, у нас, даже я скажу, написала одна вот Пасха Красная. Да? И такой случай, значит, она пишет, вот смотрите, какое чудо произошло. В пятницу перед убиением, да, в пятницу вдруг зазвонили пасхальные колокола. Ну, что это такое? Это чудо. А я помню, в Лавре у меня тоже там прямо аналогично было. Я слушаю в пятницу, что такое? Кто-то на колокольне зазвонил, пасхальный звон. Я думаю, что произошло? Надо скорее предупредить. А потом меня предупредили, так это же по чуду полагается, что там сошествие в ад, и там, говорит, уже, победа, да?
Ну, да?
А я не знал. А она не знала, а пишет, что это как чудо, да?
Да.
Так подобно старца Варсонофия пишется, что вот он где-то говорил, что Бог сотворил человека для того, чтобы пополнить число падших ангелов. Да? И их такое громадное, сказать, еще такое какое-то количество. И вот чувствуешь, Господи, помилуй, принимать эту вот эту вещь, что это от лица старца Варсонофия, когда он лично это, где-то он, может быть, вот произнес. Поэтому здесь вот в отношении Харалампии, вот то, что Вадим заметил, да, оно действительно бывает, когда молитовкой нужно, вот что-то такое случилось, даже не то, что тут до молитвы, а просто «Господи, помилуй, Господи, помилуй», потом о степени «Господи Иисусе Христе, помилуй», покороче, потом уже еще «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», говорю, со вниманием. И это не отрицается и никак не может быть. И для новоначального, как вот он говорит, или для кого-то, для нас бывает такое, отогнать просто вот эту бурю помыслов, да, можно и побыстрее, нужно взять, заставить чётки себя, как сказать, да, заставить. Потом еще ведь за время литургии, допустим, идет богослужение, читают Священное Писание, останови чётки, слушай, вот первое место, Слово Божие, закон.
Да-да, Вадим, так что спасибо, как раз очень хорошо вы помогли нам еще отметить один очень важный момент в молитве, что действительно общие правила при спокойном состоянии, неспешно, с вниманием, но могут быть обстоятельства душевные или внешние, когда приходится, ой, сгорячо просто взяться, но совсем не так, как описали, будто бы в секунду молитвы Иисуса, что будто бы он так похвалил этого молодого человека, что сам будто говорит 100-200 молитв за один вдох-выдох. Вот кто это писал? И очень жалко. Вот, кстати, если он приедет, еще будет, вы обязательно, вот книжки нет этой у вас, Нет, вот ее бы эту книжку... Да, вот, прямо ему дайте, скажите, прокомментируйте, пожалуйста. Потому что одно дело более быстро, действительно, более горячо, это вполне нормально. Другое дело, вот такая практика, когда просто как бесчисленные, моментальные, как из пулемета. Это разные вещи. Так, спасибо, очень хороший момент отметили.
И потом еще, Алексей Ильич, я бы сказал, даже в нашей вот монастырской практике бывает, ну, человек со службы пришел, так, трудового послушания нет, может чем-то заняться суетой, ну-ка, давай, да, бери четочки, занимайся, тут уже может быть у тебя количество и правило какое-то, сказать, как у нашим оптинским старцам, да, оно уже может быть, но я скажу, я, пусть я по своей даже сказать практике, я не могу себе представить, чтобы какие-то тысячи, ну, чтобы да. это вместить, это ненормально, это даже вот по вниманию, оно невозможно это, да. Есть какие-то нормы у каждого человека ориентиров в соответствии с его послушанием, со своим здоровьем, да, удержаться памятования Божия.
Ну да, тем более еще так молодому человеку, который только что пришел. Представляете, вот вы возьмите там, Вадим, только что пришел, еще что вы, его надо приучать.
Предупредить очень важно, заниматься со вниманием.
Может, еще какие вопросы-то, пожалуйста?
Я, честно говоря, читал вот эту книгу, которая вот, «Наставник молитвы Иисуса». И вот я проконсультировался тоже с духовником, да, насчет вот как раз вот того, о чем Алексей Ильич говорил. И там вот, ну, вот мы так решили, что вот именно вот те случаи, которые описывает старец Харлампий, вот когда вот он много молитв там давал молиться, что это... Может быть, еще единственное, как вот с, ну, не то, что как бы общепринятая практика, да, то есть мы не можем так молиться, а что вот эта практика, именно что он учил, как бы, ну, тоже как завлекал в молитву, то есть он, то есть, как объяснить-то?
Ну, это вы находите какие-то свои оправдания.
Что, привычка? Да. Ну, то есть он конкретно его
наставник. Если это действительно так. Ну, сначала механическая молитва, а потом
Ну, есть, мы читаем у святых отцов, говорит, количество приводит к качеству. Да, вот, ну, то все это должно быть обязательно под руководством. А когда это вот просто так говорится, и вот так ты будешь совершать без руководства, это опасно. Руководство, да, первое, это святые отцы, да? И хоть какой-то надзор, то но только самому не оставаться в своем соку, не варится.
Но внимание при этом. Да. При этом очень важно внимание.
А внимание не позволит, если это внимание не позволит такого количества, это каждый может, так сказать, проследить. Это уже нарушение. Если это внимание, ты убедишься, что это нельзя. Это...
Вы знаете, я бы привел такой пример. Вот кто-то хочет научиться играть на фортепиано. Начните вы сразу. Вы никогда не научитесь. Надо вот так, где это до? Охотно, ах, и попал в ре. Да, где это то? То есть, начинаю с чего? Вот изучение, медленное изучение всей этой клавиатуры. И постепенно человек привыкает потом действительно к игре такой, что так и для новоначального. Да, а самое главное, если не поставить себя на рельсы внимания, все, так и привыкнем тогда, и это будет беда. Ну, по крайней мере, так вот я вот читал у Игнатия Брянчанинова, он очень серьезно подчеркивает этот момент и предупреждает от чисто внешнего механического совершения молитвы Иисусу. Очень предупреждает. Говорит, что механическое произнесение очень легко приводит человека к прелести. Потому что могут, оказывается, начаться вот эти состояния, психические состояния. Недаром же эти мантры произносят. Почему? Открыли путь. Надо много-много-много раз повторять, и что-то происходит с нашей нервной системой и психикой. И очень тут легко подменить молитву Иисуса, подменить вот этой внешней механической стороной, и кажется, чего-то человек достигает, и потом уже трудно вытащить бывает.
Должно обязательно вот что. Мы в целый день, в сутки, у нас постоянно идет, ну что, как мы зовем, борьба, или сказать, мало, помысла. Чтобы было всегда у тебя оружие против помыслов. И это оружие, имя Господне, да? Но его держать. Когда-то ты употребил, может быть, со вниманием, когда-то нет. Но как-то держать, ну, чтобы это было сердечно, с любовью. И какое-то внимание здесь все равно должно быть. Неизбежно. А иначе с помысла не одолеешь. Ты будешь механически произносить вот количество, да, а все будет продолжаться. Помысл будет все равно. Поэтому нужна она молитва, четочки, всегда, как сказать, держать, но чтобы это было... Потому что одолевают себя, вот тот молитву удержит, да. Ну, что еще мы можем? Внимание, опять куда ты, как ты говоришь о внимании? Так хорошо, что ты отец Антоний.
Сейчас путь учения вот этой Игнатия Брянчанинова приводит к тому, что он говорит, наше дело, говорит, со вниманием читать, да, молитву, а ум, сердце, все остальное предоставить Богу. Когда он соединит или не соединит, это его дело уже. Да, вот самая суть. Все остальное предоставлять Богу. А своими упражнениями, говорит, не возьмешь.
Вы очень важный момент подчеркнули, что в молитве Иисусовой есть такой этап, к которому искусственно стремиться категорически запрещается, но который происходит по воле Божией, что человек при правильном молитвенном делании оказывается, наконец, в какой-то момент, когда Бог только видит, знает, когда вдруг ум соединяется с сердцем. Это особый акт. И стремиться насильственно это сделать, а это делают насильственно, когда, да, вот тогда будет беда. Нельзя к этому стремиться. Не это цель молитвы. Вот. И действительно, вот вы говорите, когда ум соединяется с сердцем, это действительно дело божественного акта, и это происходит помимо очень человеческой воли. И ни в коем случае, главное, нельзя стремиться вот к этому, целью себе поставить. Соединить свой ум с сердцем. Хотя в то же время, он говорит, кажется, надо стараться, насколько возможно, чтобы сердце сочувствовало уму. Молитве. Но это разные вещи. А вот когда соединяется ум с сердцем, тогда молитва уже становится действительно не просто непрестанной, но и благодатной молитвой. Хорошо, вы напомнили вот этот момент в молитве Иисусовой. Да, это бывает. Но не знаю, у кого это бывает. Может быть, есть сейчас у кого или нет. Но говорят, бывало.
По-видимому, это, наверное, у всех бывает. Да? Каждый может ощущать. Когда вот он сказать правильно, со вниманием, то есть какое-то что-то.
Ну, нет,
вот,
сочувствие, да.
Потому что свидетельство Божие какое-то оно дает нам Господь. Голос Божий случу, услышит. Вечерять, значит, мы какое-то общение, Господь, но насколько ты сам? Вот здесь вопрос еще стоит, болячка, эгоизм. Старец Макарий, кстати, сказал, ну, постоянно я вспоминаю семинарии, там, в академии обычно. Причина грехопадения. Гордыня.
Причина грехопадения – Ева до преображения съела яблоко. Нет, и все началось.
Грехопадение – это не Ева, а вообще грехопадение сатаны.
Ах, вот о чем.
У нас старец Макарий вот так говорит. Значит, все, он еще был светоносный, еще, как сказать, и греха сказать не имел, и на какое-то время какое-то обратил внимание на себя. И залюбовался, старец Макарий говорит, и тотчас сошел с ума. Вот такое выражение.
Тотчас сошел
с ума. Дальше пошла.
Хорошо.
Ты залюбовался. Ты что, ты кем любуешься? Ты тварь. Ты Богом любуйся. Возлюби Господа Бога. А ты раз и себя. Ты себя-то можешь любить только тогда, когда в тебе любовь к Богу. Тогда ты любишь. А если ты отравился, ты и себя не любишь. Ты с ума сошел.
Да,
это старый верно. Смотри, смотрите,
да,
какие глубокие
да,
слова.
Да.
Эгоизм. И тотчас сошел с ума. Говорит.
Да, действительно. Хорошо. Да. Ну, конечно.
У меня, в общем...
Да сидите.
Я тоже читал про Иисусову молитву, как бы много книг попадалось. И вот в одной книге попалась интересная такая, как бы, ну, там, статейка. А что в одном монастыре Иисусова молитва, ну это вот когда Иисусова молитва там занимались очень, как говорится, многие отцы, и на одного отца говорили, что к нему не подходите за советами.
И все недоумевали, мол, как не подходить за советами. Хотя и наместник говорил, что этот человек действительно владеет непрестанной Иисусовой молитвой. И ну, один послушник пришел к старцу и говорит, а почему к нему нельзя, к тому батюшке подходить? А он говорит, понимаешь, дело в том, что Господь дает вот благодать непрестанной молитвы каждому по-разному. И есть такие нюансы Иисусовой молитвы, что на начальном этапе, то есть это как многоэтажный дом. То есть вот первый этаж проходит человек, он, допустим, проходит его ну, с опекой старца, да, там все у него, ну, как говорится, идет постепенно. Но есть такие моменты, когда человек проходит этот этап неграмотно, то есть ищет как бы пути. Вот. И бывают такие моменты, что Господь дает ему благодать, когда он ну, каким-то образом, минуя правильный первый этаж, попадает на второй. И дальше у него уже идет все грамотно. Второй этаж, то есть, ну, и находится в этот момент, может, наставники рядом, которые его как бы направили. И вот, говорит, поэтому ему нельзя наставлять молодежь. Почему? Потому что именно молодежь-то это начальный, а начальный путь он прошел неграмотно. То есть вот...
Очень хорошо, что вы напомнили об этом. Макарий Египетский даже об этом писал. И другие отцы говорили, что есть те люди, это довольно редкие, но бывают, которые, не имея опыта борьбы со страстями, вот по природе бывает, это редкое явление, но бывает. Они не знают, что такое борьба со страстями. Ну, бывает, вот рождается святой, и все. Так? Но они, будучи чистыми, вот сразу получают вот эту вот благодать Божию, благодаря которой они действительно могут пребывать в молитве и в созерцании. Более того, получать дары, чудотворение, прозорливости. И вывод какой, говорит, он свят, но не искусен. Свят, но не искусен. И приводит пример, одного монаха, мучила там какая-то страсть. Он пошел к такому, и тот ему дал совет. Какой же дал совет? Вот ты запусти эту страсть побольше, повращай ее, запусти прямо в свою душу, а потом изгоняй ее. Он, бедный, начал и взвыл. Пошел к другому старцу. Тот ему ответил, голубчик, тот святой человек, а мы с тобой грешные. Поэтому, как только у тебя появится вот эта мысль уже страстная, тут же убивай ее о камень, который есть Христос, молитвой. Не допускай ни в коем случае. Тот послушал и освободился. А вот пошел к такому как раз, у которого второй-то этаж великолепный, а первого и нет. Он не знает приемов борьбы. Свят, но не искусен. Так они говорят. И, кстати, тот же Макарий и прочие, они говорят, ни в коем случае никогда не рекомендовали к таким людям ходить за советом. А какие люди-то? Прозорливые, чудотворцы. А нам сейчас скажи, вот там прозорливые. На четвереньках поползем все. Нам что еще нужно? Слышите, до чего мы докатились? Нам нужны чудеса и прозорливость. А свое спасение спрячьте в карман. Не о спасении заботимся, потому что не видим ни своих страстей, не чувствуем своей греховности. А нам надо... Батюшка, что будет завтра? Голубушка, ты живешь до завтра, увидишь, что с тобой будет. Вот так.
Как понимать те места Священного Писания, Нового Завета, в котором прямо и четко говорится именно о гневе Божьем. То есть цитат очень много, там говорится о чашах гнева наполненных, точили ярости его.
Хорошо.
Что гнев Божий заливается на сынов противления, который подавляет истину неправды. Часто, когда эти вопросы обсуждаются, говорится, что это просто антропоморфизм, что гнева Божьего не существует. То есть вот такой
хорошо, вопрос. Прежде всего, я хочу вам сказать одну замечательную, не замечательную, а истинную мысль, которую высказывает святитель Игнатий Принчанинов, исходя из святоотеческого опыта. Он говорит, тот, кто читает Слово Божие без объяснения святыми отцами, те глубоко и непременно впадут в заблуждение. Чем, кстати, на чем пострадал протестантизм? Соля скриптура, только Писание. И погибли. Потому что, оказывается, истинное понимание Священного Писания мы можем получить только у тех людей, которые прониклись тем же Духом Божьим, которым написано Писание, то есть у святых отцов. Поэтому чем и отличается православие от всего инославия? Тем, что мы еще пока держимся, слышите кого? Святых отцов. А с Библией в руках высоко все христианские конфессии идут. Все. Кого вам надо? Католики? Конечно. Баптисты? Ну, непременно. Квакеры? Тоже. Методисты? Еще бы. Пятидесятники? Все с Библией в руках. Как же тогда? Мы спрашиваем, а как же вы? Библия сама себя объясняет. Мы говорим, если бы Библия, то есть Слово Божие, само себя объясняло, мы бы все были едины. Почему мы и рассыпались все? Что потому что православие еще держится святоотеческого понимания. А там началось, а мне кажется вот так, а мне эдак, а третьему еще как-нибудь. Вот. Поэтому святитель Игнатий и предупреждает и говорит, что мы должны Слово Божие читать только через призму святых отцов и никак иначе. Теперь в отношении вашего о гневе Божьем. Вы знаете, есть замечательные просто высказывания. Иоанн Златоуста, Григория Ниского, Антония Великого. Да, все они, все, кстати, они, которые пишут, Иоанн Златоуст с гневом пишет, вас Бог покарает и так далее. У него наполненные слова. И что он пишет? Когда касается вопрос именно вот этого вероучительного понимания этих вещей, то он пишет, все эти слова употребляются в Священном Писании ради простого, грубого народа. Это просто Иоанн Златоуст, я вам говорю, а Антоний Великий что пишет? Он, откройте первый том «Добротолюбие», его наставление, что он пишет, Бог благ и только благое творит. Не, без Кассиан Римлянин говорит, даже кощунственно, да, приписывать Богу такие вещи, как страсти, возмущение, гнева и так далее. Понимаете, прям кощунственно. Вот, поэтому это надо, вот эти вещи надо понимать. А действительно, ради простого, грубого народа, как говорит Иоанн Златоуст, верно. Как еще? Вот вы знаете, я это объясняю на лекциях, но ко мне же обращаются. Я говорю, вот матерям, например, которые приходят в церковь с детьми. Я говорю, знаете что? Накажет Бог вас и ваших детей за то, что ваши дети и вы мешаете людям молиться в храме. Я говорю, бес что хочет сделать в храме? Отвлечь людей от молитвы. И ищет себе кого? Орудие исполнения своей воли. И дети ваши, и вы становитесь этим орудием. Ходит с ребеночком по храму. Ребеночек бегает. Ребеночек кричит. Выйдите. Храм мой, дом молитвы наречется. А вы что делаете? Детской площадкой? И представляете, что я говорю, который говорит, что Бог есть врач, а не палач. Я что говорю? Накажет Бог. Слышите? Вопреки. Потому что одно дело, когда мы говорим в вероучительном смысле, то есть понимание Бога по существу. И другое дело, когда мы говорим, обращаясь к конкретным людям на уровне их сознания. Потому что, простите, матерям только так и можно сказать, что Бог накажет ваших детей и вас. Тогда это они поймут. А сказать, что Бог никого не наказывает, что мы сами себя наказываем своими грехами, надо объяснять же, понимаете? Сами себя наказываем мы, как апостол Яков пишет. Бог никого не искушает, а мы все сами искушаемся, влекомые своими страстями. Вот. И это уже надо объяснять, это надо думать, это уже очень сложно. Вот. А целый ряд отцов. Если вы хотели это, я бы вам дал прям выписки на целые страницы, как они пишут в это решительно. Да, да, вот, да. Об этом.
Бог и гнева, да, нет.
Мы сами Бог себя действительно говорят, не пей. Цирроз будет в печени. Цирроз. Ах, Бог наказал меня циррозом, да? Ах, Бог наказал тебя, голубчик. Да? Так тебя предупреждали. Это наркомана Бог наказал, что у него... Ко мне, вы знаете, в Америке однажды подвели человека познакомиться просто. И говорят, вот, познакомьтесь, вот все такое. Я знакомлюсь с ним, я смотрю, ну, старый человек, ему 60 лет с лишним. Так? Мне говорят, ему 25 лет. Его только что вытащили из этой вот наркомании. Кто наказал? Ну, конечно, Бог наказал, конечно. Не потому, что он наркотики принимал. Вот это приблизительно такой образ. Вот так.
А кто наказал Дафана или Аверона?
Кого?
Дафана или Аверона. Кто наказал? Бог или грех?
Конечно, грех.
А как он их наказал?
А вот оказывается... Вот я не знаю, как это? Я пью водку, а у меня цирроз печени.
Водка что? Понятна,
а... Как понятно? Но такие-то вещи понятны. А в духовном-то плане, смотрите, как гнев, как меня наказывает. Я в гневе могу совершить такое, что меня под суд или под расстрел. Как же? Каждая страсть по-разному наказывает человека. Любая страсть, кстати, по-разному наказывает. Вот в чем дело. А они, чтоб такой кощунственный акт совершили. Ну, они же поступили, зная волю Божию, они поступили прямо вопреки этому. Ложный огонь. Подумайте, что они сделали. Вот, это ужасно, конечно. Вот так.
Еще раз прошу прощения.
Да.
Хочется, пользуясь такой возможностью редчайшей, ну, не знаю, может, дерзновенно сказать, заступиться еще за одного угодника Божия, такого дивного, которого, в принципе, вот особенно вот мы в монашеской среде, да, при таком общении широком, почитаем, ну, скажем, это авторитет. И это подвижник 20 века, которого вся Греция практически почитала, в России почитают. И это как раз тот редчайший случай, про который сегодня мы очень, кстати, сказали, когда человек свят, но не искусен. Человек, которому в 12 лет уже за его такую апостольскую простоту и чистоту Господь удивительнейшие дарования дал.
Угу.
Вот. И потом он вот так вот излагал эти мысли, совершенно они с первого взгляда, кажется, идут вразрез со всей святоотеческой, да, направлением, со аскетикой. Это старец Порфирий,
из
которого вы много высказываете. Это больно, да. Знаете, когда мы знаем все это, как его Греция почитает, сколько примеров живых.
Я знаю.
Старец Паисий, сколько чудес, прозорливости всего.
Я говорю, Греция попробуй только сказать, что против. Вас съедят живьем. Что мы?
Просто это слышно, это, знаете, из первых уст.
Слушайте, Вадим, вы опять не поняли мои мысли.
Мы
говорим о том книге, в которой он так изображен, этот Порфирий. Этот Порфирий книги. Да. Еретик. И хуже еретика. Сам же он какой? Я не знаю. Если он такой, какой говорите,
дело в том, что слушая или смотря ваши лекции,
да,
вы часто затрагиваете этот вопрос.
Ну, конечно.
Как раз в вашем высказывании речь идет о нем. И вот это больно.
Ну, должны быть мы рассудительными. Я о Пушкине знаю только то, что написано. Самим им Пушкиным даже чаев не погонял. Вот в чем дело. Поэтому мы говорим. А почему говорим об этом? Мы должны говорить. И если можно, и вы. То, что написано, это ужасно. Не боритесь со страстями. Это что такое?
Ну, там несколько там... В контексте это, несколько... Нет,
да нет, я просто... Я вкрадываю. Разве это можно?
Не могу помнить.
Обязательно это говорить.
Любовь имеется.
Ну, конечно.
Нам сложно это понять. Мы земные.
Да, это сложно понять.
Побыть подольше.
Не бороться со страстями сложно понять? Ну, слушайте, это я уже не понимаю. Что вы? Разве так можно? Это уже... Слушайте, очень большая беда. Вы знаете, что случилось? Почему римская церковь стала католичеством? Новые святые, которые повели. Да-да-да, мы с вами. И увели. И появились Франциск. Вы знаете, как Ассизский почитается? Что вы? Бессребренник, нищий, аскет. Я не знаю, что еще. Видения какие, откровения. Поэтому надо быть осторожным, если хотите сказать, да, вот я знаю, я слышал, что сам Порфирий был действительно простецкий, искренний и святой жизни. Но то, что написано, это действительно вещь, которая уводит людей от истинного пути спасения. Здесь надо быть очень честным. Вот так, и так, вот так. Потому что написано это невозможно. Ну, представьте себе, он подсмотрел. как старец молится, приходит домой, и уже у него дар прозорления и видения. Это скажите, что такое? Это же ужасно.
Тот самый уникальный, удивительнейший случай.
Откуда вы взяли? Вы где в истории церкви найдете такое?
Ну, есть такие примеры. Есть примеры, когда люди, вот мы сегодня же говорили, за свою простоту и чистоту сподобляются в молодости.
Нет, мы не об общем, мы говорим конкретно. Он подсмотрел, как молится святой
старец. Это изложение, это опять перевод.
Нет, это не...
Перевод, изложение.
Ну что вы?
Чуть-чуть, знаете, как-то...
Вадим, зачем защищаешь это?
Потому что я несомненно уверен, что сам он...
Почему ты уверен?
Божий. Очень много примеров, очень много очевидцев, людей из первых уст, как даже тот отец Ларион. Люди, представляете, афонская традиция, да, там, греческая, настоящая монашеская, настоящая подвижническая, аскетическая, очень много затрагивает таких глубоких каких-то внутренних вопросов, примеров истории жизни старца Паисия. Это люди, которые старца Паисия беседовали.
Ты сейчас говоришь общие, все общее снимает. Это общие слова, мы говорим о конкретных вещах.
Проявление духовных дарований, удивительнейших, прозорливости, любви.
Все общие слова. И так конкретно, когда ты в истории церкви хотя бы раз ты слышал, чтобы какой-нибудь старец, не видя и даже не зная этого, передал дар прозорливости.
Это частный момент, и он, ну, знаете, даже, скажем так, изложен безграмотно, духовно безграмотно.
Вадим,
чтобы передать дар, как-то вот...
Но ты же понял, что написано. Мы говорим о Порфирии, которую мы читаем в книжке.
Ну, и как? Я думаю, знаете, вот на эти строки, именно на эти, внимание обращать не стоит, это безграмотно. Вот. Там, и может что-то.
Ну хорошо, а он еще пережил весь, увидел весь апокалипсис, и оно так точно, как он был. Это что скажешь?
Вполне может быть.
Это может быть, где ты встречал в истории церкви?
Ну, у подвижников
никогда.
Они очень много, знаете, величайшие угодники Божии, по большей части, они о своих откровениях не говорят.
Я говорю, где ты это встретил? Ты, слушай, Вадим, это подумай. Мы оказываемся перед страшной опасностью. Или мы следуем безусловному критерию. Для нас истина только то, что мы находим у бесспорных святых отцов. И когда мы видим отклонение от этого, мы говорим, здесь или ошибка, или прямое заблуждение, по крайней мере, принимать не можем. В данном случае в его книге такое количество отступлений от священного предания святых наших отцов, что мы можем только развести руками. Или сам Порфирий был такой, или те, которые писали, это люди, которые абсолютно ничего не понимают в духовной жизни. И поэтому вывод – эта книга в высшей степени опасная.
Ну, про книгу, конечно, можно сказать, что здесь вот целый ряд таких запутанных, сложных или
неверных прямых ложь.
Да, это, но опять, видите, одно дело о книге, другое о личности. А я исхожу как бы изначально совершенно другой позиции, то есть бесспорно уверен, что личность святая.
Голубчик, ты с ним же не виделся ни разу, не встречался. У меня аспирант там живет уже лет 10 или больше. Вот. Который он там женился на гречанке, он все это знает великолепно, все хорошо. Я с ним беседовал постоянно, ездили когда по Греции, заезжали, там все. Вот. Действительно, это был человек, который его читаешь, это не простой, а сверхпростецкий человек, который мог такое сказать все что угодно. Зачем нам следовать этому? Ну, много было всяких. А здесь, получается, издают книгу. Дают в качестве руководства. И если мы сейчас начнем следовать этим вещам, что с нами будет?
В качестве руководства сложно, да?
Вот. А зачем нам тогда это? Все, ты можешь быть свят, Бог с тобой, твое дело. А здесь книга дает. Что такое книга? Это одно из указаний того, что все-таки вот вам пример, как нужно и можно жить. Вот в чем опасность-то. Это ни в коем случае нельзя. Господи, владыка живота моего, дух праздности и так далее, и церковь с поклонами земными молится. А тут, друг, любите Бога. Исаак Сирин пишет своему одному, как ты пишешь о том, что любить Бога, не препобедив страстей. Ты что пишешь? Как это можно?
В этой книге, наряду с заблуждениями, есть очень много дивных психологических духовных законов, которые раскрываются в святоотеческой традиции.
Вас все тесто квасит. Можно одну ошибку сделать и все испортить.
Ой, нет. Само направление все у него. Слушай.
Книги, конечно, это да. Но
Вадим, ну посмотри, как он хвастается архиерею. Я ему сказал, что у него то-то и то-то было. Своей прозорливостью. Это что такое? Может так поступать святой человек? Видеть апокалипсис точно все так, как было. Получил дар прозорливости, подсмотрев, как молится этот старец. Ну, ты смотри, это же целый набор же таких вещей. И, наконец, не борить со страстями. Все. Целый набор. Ой, тебе еще будь внимательнее, осторожней, старайся быть объективным. Потому что я понимаю, иногда увлечешься кем-то такое. Да. Так. Но книга такая, и почему я и выступил, и сказал, потому что мне эту книгу, ты же знаешь, где мне подарили? На Афуане. Мне же эту книгу по мне, и архиерей был, нам двоим подарили эту книгу с печатями, со всеми, там я не знаю, что только сделали. Я приехал домой уже, давай читать, Господи, думаю, Боже мой. И я чего испугался? Мне на Афоне это подарили, эту книгу. То есть, в качестве каком? Вот, книга. И я страшно боюсь, что вдруг у нас, вдруг начнут читать. Это же протестанты в восторге просто от этой книги. Не борись со страстями. Люби Бога. Так они все только это и знают и твердят. Все протестанты. Все на этом построено у них. Вот в чем опасность-то какая. А он, я вижу, что он простецкий такой. Ну, совершенно простецкий человек, да. Но вот это беда, что мы за симпатией, симпатичностью облика человека часто можем принять и то ложное, чему он учит. Тогда это будет беда. Вот так. Ну, ничего, да. Хорошо, молодец, что ты хорошо говоришь, да. Спасибо.
Ну, так, такой вопрос уже как бы устаревший, может быть, сказать. Ну, просто это интересно. Я с вами, когда в семинарию ездил, у вас на лекциях, ну, на лекциях задавал вопрос.
Был.
Да.
Ой.
За 8 секунд.
Ужас какой.
И я вот однажды с вами не договорил, просто вот вопрос задал, не договорили мы. Я вот сейчас хочу вот это дальше продолжить этот вопрос.
Время надо проверить, как ждут.
Да? Ну, по-быстрому. Ну, ну, просто опять 10 лет ждать, опять больше. У нас, ну, всем известно, 12 лет назад это такое заблуждение бушевало про по ИНН. Я вам задал вопрос это с позиции символа веры. В чем заблуждение? Вы мне ответили против церкви. Заблуждение здесь. Я говорю, а против святой церкви. Типа церковь святая, и вот заблуждение именно против святой церкви. По символу веры. У ИННщиков. А вот я развить этот не успел, там сразу все перебили. И как вот вы, может быть, это сейчас вот разовьете этот.
В лагерях в наших были все по цифирам заключенные. И говорят, 371-й, он выходит. Ах, вы кто? Владимир Игнатьевич? Петров? Ну да.
Я бы хотел просто догматический ответ.
Догматический? Это не имеет никакого значения.
Ну,
почему? Никакого.
У нас чуть-чуть такой раскол чуть не произошел.
Ну вот это странно, потому что у меня один даже священник так говорил. Я говорю, слушайте, к вам когда подходят, вам как называют? Цифру свою ИНН или имя? Он говорит, ну конечно имя. Я говорю, так тогда в чем же? О чем речь? В чем же речь тогда?
Да еще имя тоже.
Вы же причаете.
Это день имени Ины.
Это такими, мы такими вещами занимаемся. Ой, Господи, нам бы хоть от одной страстишки бы избавиться бы. Да каким, знаете, как есть такая пословица, по-моему, хоть горшком меня назовите, только в горячую печь не ставьте. Вот так вот, да. Что? Все это чепуха.
Имя христианина, да. Его отменить не может, если да. Ты сам не отречешься, а отрекся, вот тебе печать
Да. Я просто говорю, что заблуждение надо всегда разбивать в основном именно вот такими вот догматическими этими...
Ну, слушайте, вот как... Вот, ну, вот, например, я вам скажу, заблуждение. Говорят, правила Вселенского собора, запрещающие мыться в бане с евреем. Это догматическое заблуждение или какое? А теперь его никто не соблюдает. Приходишь в баню, надо спросить первым долгом, нет ли тут еврея, да?
11-е правило 6-го ну, Вселенского собора.
Слушайте, то же самое эти все эти вещи. Нельзя же смешивать. Одно дело килограмм, другое дело километр.
Ну, просто так если и, наверное... посмотрел вот эту дорожку, вот, допустим, заблуждение против церкви, против святой да. церкви, угу. и дальше. Все, тогда все на свои места становится. А так вот... Здесь выхватили.
Ну да, конечно.
И все это запутано, и опять все это по-новому начинается.
Ой, лучше бы этим, конечно, просто и не заниматься этой ерундой. Люди придают это такому огромное значение, тратя столько сил ума и души на вещи, которые не имеют никакого значения. Я вам скажу, только тогда человек отрекается от Христа и Бога, когда ему говорят, что вот 666... Это есть символ Антихриста. Какого? Вот, который сейчас является всемирной владыкой. Видите, царь земной. Вот. Вот. И если вы принимаете это как знак его признания, вот тогда вы отрекаетесь от Христа. А так вы Антония Великого обклеите этими шестерками сколько угодно. Он плюнет на это и скажет, какие глупые люди. Слово чем занимаются.
666.
Важно же, важно, что вы, что, почему это делаете. А то придумали бояться, если вам 666 тысяч да, дадут вам. Вы, конечно, откажетесь же, правда же? Естественно.
Вчера по Сирии едем, по дороге смотрю, машина стоит сзади большими такими цифрами, это буквально 666.
Ну, да.
А потом это, ну, когда начинает, это неоднократно было. Так.
Да,
почему?
Это вот.
Говорит, меня нигде не останавливайте.
Вот и все. Видите, какой умник.
Боятся тронуть. Да?
Умница, да. Так что, да. Не придавайте значения этим вещам. Вот.
Ну, просто когда живешь, вот иногда бывает там...
Ну, да. Это, ну, конечно.
Ты у нас помудровать ты любишь. Потому что тебе надо молитву Иисуса, вы надо
количество,
наверное, неплохо подавать.
13 тысяч.
Ну, 13, он умрет. Или с ума сойдет.
Говорите, что, как если, допустим, без внимания читается, это не молитва. А если ты подразумеваешь, я вот подразумеваю, что я вот хочу внимания... И все время возвращаю. Ну, пускай иногда редко. Иногда...
Это хорошо.
Это же молитва.
Это хорошо. Когда человек...
Или вот часть молитва, часть не молитва.
Ну, я же...
Читаю канон, допустим. Ну,
вы прослушали, что я сказал. Что вообще с вниманием молиться мы, увы, к сожалению, не можем. Но нельзя ни в коем случае невнимательную молитву принимать за норму. Надо постоянно себя возвращать. Понуждать себя к вниманию. И это будет молитва. И это будет молитва.
Даже если без внимания.
Постоянно возвращать свое внимание надо, понуждать. Это и есть аскео, то есть подвиг, то есть тренировка, то есть управление. Не можем, если мы сразу. Ну, не могу я поднять 100 килограмм сразу. Но если начну тренироваться, через некоторое время... То есть я-то не подниму, но кто-нибудь поднимет. Вот так. Не беспокойтесь. Важно, что Господь, Он видит, что я хочу, я возвращаюсь, и я тружусь. Я тружусь в этом. А вот когда я уже... Я ж не могу с вниманием молиться. И без внимания начинаю все относиться вообще без внимания. Принимаю это за норму. Вот это ужасно.
Понятно. Это же всем понятно.
Ну да. Ну, хорошо. Ну, видишь, как. Ну, хорошо. Хорошо, ну слава Богу.
Настоящее внимание, я помню, где-то в Потерике читал какой-то, пишется, что настоящее глубокое может человек выдержать, дай Бог, если несколько минуток.
Ну, для нас да. это да, в нашем да. состоянии,
какой-то
да.
какой-то там подвижник, да, буквально из-за этого настолько сатана на него воздвиг, что вот он... Но это надо вести глубоко, опять с Богом иметь.
Вы знаете, когда ум соединяется с сердцем, тогда постоянно это
да,
будет.
Это, да.
Вот так.
Поэтому для нас самое важное – держаться внимание, насколько возможно, с любовью к истине.
Что такое внимание? Какое оно должно быть? Потому что любое слово молитвы, если на нем задержишь внимание, оно же цепь таких рассуждений сразу за собой тянет. И что оно, сами эти рассуждения могут увести от внимания к молитве.
Речь идет не об анализе каждого слова. Нет, нет. А в общем, Отче наш же, еси на небесех, я обращаюсь... Я с вниманием обращаюсь к Нему, а не в том, чтобы, знаете, анализировать каждое слово. Я к Нему. Богородица, Дева, радуйся. Не просто говорю «Богородица, Дева, радуйся», а «Богородица, Дева, радуйся». Я обращаюсь вот направление.
В обращении?
Да. Да. Не терять здесь, что я обращаюсь. Как вот мы друг к другу обращаемся. Точно так же. Так и здесь.
Вот все, кто поклоняется, Бог, Дух есть Бог, и же кланяйтесь, но Дух и истинную достоин кланяйтесь. И внимание должно быть в Духе и в истине. Но это потрудиться надо. Сказать страсти, не надо с ними бороться, как никак не получится.
Да, но вы простите, что я обращался к вам, с этим я вас сам и не стал, но прекрасно понимаю, что я могу передать какие-то теоретические вещи, не из личного опыта, а постарался передать, насколько это возможно, то, что представляется бесспорной истиной, поскольку это святоотеческое я передавал, а не что-нибудь другое. Еще раз хочу напомнить, чем только отличается православие от инославия. Тем, что оно еще, но скажу вам, все становится сложнее, предупреждаю, еще держится святых отцов. На Западе уже давно ушли от этого. Протестанты вообще только Писание и вообще отвергли. Мало ли что пишет там какой-то Афанасий или Антоний, ну и что? А я вот думаю вот так. В католицизме там последнее слово за римским папой. Последнее слово. Он может только экс-катедры, то есть, когда выступает как верховный пастырь и учитель, он, этот человек грешный, произносит абсолютную истину. Вы слышите, до чего докатилось уже учение? Мы говорим, соборы целые могли ошибаться. Соборы. Вы знаете, сколько было лжесоборов, разбойничьих соборов? В истории церкви так и остались. Когда сотни епископов, например, признавали, что икона почитания – это идолослужение. А здесь один человек только потому, что его избрала коллегия кардинала, он сразу обладает чем? Безошибочностью учения. Вот до чего докатились. Представляете? Мы еще, я говорю пока, но предупреждаю, что говорю пока, потому что уже очень много тенденций. Очень-очень много фактов. Но еще все-таки мы еще говорим, что для нас, если там, где мы видим согласное учение отцов по какому-то вопросу, согласно, единое, говорим, это есть истина. Если где видим различия в учении отцов, мы говорим, значит, здесь еще остается поле для размышлений, для рассуждений. Вот, понимаете, в чем дело? Но у нас достаточно согласного учения отцов по самым важным вопросам. И этого надо держаться. Если мы перестанем держаться святых отцов, то тогда мы все станем такими же протестантами или католиками, но с вывеской «Мы православные».
Да. Как у отцов, это Алексей Ильич, пишется, вот там это Вадим, там говорят, книжка, там написано то-то, так. Вот Светцы говорят, надо сначала питаться неразбавленным молоком, то есть святыми отцами, тогда ты будешь видеть. А если ты берешь подряд, особенно что то издает, а главное, что святыми отцами, общими церковными признанными, вот это очень важно, читать святоотеческое, общепризнанное церковное, этим напитать свою, скажем, душу, толкование знаний.
Да.
А потом вот, уже будет видно лучше.
Вот Игнатия Брянчанинова, нам, мне кажется, прежде всего надо нам изучать. Прежде всего. Это действительный наставник, о котором, кстати, оптинские отцы его же. Ангельский ум – это Варсонофий оптинский. Представьте себе назвать его так. Макарий Оптинский – это великий ум. Да, что Никон Беляев, как его, Господи, как это пишет? Ну, просто, ну вот же даже кажется, что еще нужно? Это действительный наставник, это промыслом Божьим. Вот, вдруг воздвиг Господь такого учителя. И сейчас его издают же, мы можем его иметь, можем его читать, можем изучать. Какое-то великое благо. Особенно в наше время, когда трудно найти ну, такого настоящего, я бы сказал, наставника по существу. Да. Спасибо, Господи. Спасибо вам большое. Спасибо всем вам. Да. Прошу, прошу ваших святых молитв. Да.
Блажитесь Богородицу, Христом блаженным.